Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Севры», который посвящен жизни Союзного государства России и Белоруссии. Я его ведущий Владимир Мамонтов. И начать мы хотим с того, чтобы поговорить о такой и российской, и белорусской, и международной истории, наверное, главной за последнее время. Это встреча Шанхайской организации сотрудничества и затем последовавший парад победы в честь завершения Второй мировой войны в Пекине. Прокомментировать я попросил Андрея Евгеньевича Кривошеева, белорусского журналиста, председателя Союза журналистов Белоруссии, генерального директора агентства «Минск Новости», друга и сябра. Андрей Евгеньевич, вот самое яркое, самое занятное, самое важное и самое глубинное, может быть, историческое даже слово такое употребим, событие, события, их несколько там было, они происходили, это было видно, это такая, простят мне такое выражение, знаю, мой язык не укротимый, значит, политическая зоология там такая возникает, значит, дракон помирился со слоном, ну...
Благодаря медведю.
Благодаря медведю. А Зубр принимал активнейшее в этом участие, что...
Безусловно. Характерно.
Да, 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 да. И, кстати, вы недавно были в Китае, поэтому вы, может быть, как-то даже свою вот эту, свое видение этой истории нам расскажете. Как вы на это все глядите, смотрите, куда нас это все приведет? Всех нас. Союзное государство, несоюзное и дальше.
Но на самом деле и союзное государство, и Беларусь, и Россия играют ключевые роли. Угу. Тут не надо скромничать, не надо тут, значит, умалчивать что-то. Ключевую роль в архитектуре экономики, безопасности, технологического развития Шанхайской организации сотрудничества. Да. Собственно, главное событие, которое привлекло внимание всего мира и которое можно по праву назвать историческим, опять же, без ложной скромности, это саммит на высшем уровне глав государств Шанхайской организации сотрудничества и примкнувшим к ним государств глобального юга, а точнее говорить теперь глобального большинства, потому что руководители государств, которые были в Тяньцзине и которые дальше переместились в Пекин для того, чтобы стать свидетелями грандиозного парада по случаю завершения 80-летия победного завершения Второй мировой войны, там на Дальнем Восточном театре боевых действий, это лидеры, которые представляют большинство человечества, большую часть глобальной экономики, финансов, технологий, человеческого капитала и, в общем, большинство всего, что только приходит в голову, когда мы говорим о глобальных раскладах. Почему это так? Это тоже очевидно. Российская Федерация, Китайская Народная Республика вместе с среднеазиатскими республиками еще в конце 80-х, начале 90-х годов, еще Советский Союз существовал, выступила с инициативой вот такого объединения во имя безопасности на границах России, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Китайской Народной Республики. Почему? Тоже очевидно, была проблема Афганистана, с которой столкнулся Советский Союз, бандитизма, наркотрафика, терроризма. Mm-hmm. Все это начало проникать на территорию бывшего советского пространства в начале 90-х. И поэтому без вот такого надграничного сотрудничества невозможно было обеспечить безопасность наших восточных рубежей. Поэтому Российская Федерация, в первую очередь, молодая, рожденная на обломках Советского Союза, Китайская Народная Республика, древняя, мудрая, при участии среднеазиатских наших республик договорились и такой формат создали. Это было в начале 90-х. Но понятно, время не стоит на месте, и формат ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, вырос сначала до регионального объединения, а потом и до глобального. То есть, привлекая страны Латинской Америки, привлекая страны Европы, уже чисто Европы, такие как Беларусь, такие как Сербия, такие как Республика Сербская и многие-многие другие, Венгрия, кстати, Словакия. Это объединение Африки, это объединение стало поистине глобальным. Как только оно стало глобальным, стал вопрос о деньгах, взаимных расчетах и так далее. То есть это уже не стали просто силовики, которые обеспечивают безопасность, генералы, которых мы, безусловно, уважаем. Это не стало просто значит, договоренности на высшем уровне и встречи. Это потребовало финансов, это потребовало экономики. И наши лидеры очень грамотно, очень разумно решили, что да, нужно, значит, подкреплять ШОС еще и большим экономическим и финансовым блоком. Отсюда одно из ключевых решений нынешнего саммита, за который выступал президент Беларуси, который поддержал президент Российской Федерации, и все члены, это учреждение банка ШОС. Что значит банк ШОС? Это значит структура, которая финансовая, мощная, которая может в обход всяких санкций, давления, тарифных войн финансировать прорывные проекты не только в сфере безопасности, ну, например, создание очередного полонеза, как у нас с китайцами, или создание очередной беспилотной системы или космической системы, как у России с Китаем, или очередной системы ПВО, как у России с Индией. А вот в том числе это могут быть и проекты логистики, это новые железные дороги, мосты, путепроводы. В сфере искусственного интеллекта это банки данных, цифровые хранилища огромные. Это могут быть скоростные поезда, на чем мы так сейчас с нашими российскими коллегами настаиваем и перенимаем китайский опыт строительства вот этих высокоскоростных летающих железных дорог. То, что свяжет нашу Евразию по-настоящему быстрыми способами коммуникации и так далее. Поэтому и плюс этот же банк сможет финансировать и НИОКР, то есть научные разработки, а здесь вообще поле для деятельности огромное, здесь компетенции технологические Российской Федерации очень востребованы, это и стволовые клетки, это и новые материалы, которые используются в космосе, это белорусско-российские разработки, это большой или малый или средний адронный коллайдер и исследование антиматерии, то, что мы с вами видели в замечательном Курчатовском институте в Москве. Вот все прорывные технологии, которые и определят контуры будущего мира, уже не современного, не прошлого, не 90-х, не нулевых, не 10-х годов, а контуры 25-го, 30-го, 50-го годов. Вот все это сможет быть реализовано и было поддержано всеми членами ШОС. Второе ключевое достижение, которое там было, это, безусловно, общая декларация стран, в которой отмечены те глобальные вызовы, с которыми сталкиваются страны ШОС, и которые готовы совместно решать. Это и Большой Ближний Восток, и гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Это, безусловно, ничем не спровоцированное нападение на Иран. Это наш союзник и России, и Белоруссии, и Китая, ключевая страна ШОС. В центре буквально она ШОС располагается, и поэтому она появилась в декларации. Наши враги начали хихикать и иронизировать, значит, и кидать в нас камни, что в этой общей декларации не было Украины. Но я-то как раз считаю, это мое частное мнение, не судите меня за это строго, я как раз считаю, что именно Российская Федерация настояла, чтобы вопрос украинского урегулирования в этой декларации не присутствовал. И объясню почему. Только вот пару недель назад в Анкоридже на Аляске Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом, они обсудили некие контуры и возможности решения. США и лично Трамп взяли на себя обязательство закончить эту войну, реализовать свои возможности, полномочия. И если бы сейчас, спустя всего две недели, не достигнув результата этой встречи в Анкоридже, в этой декларации появилась какая-нибудь жесткая формулировка по Украине, ну, Трамп бы воспринял это как личное оскорбление. Это раз, но мало того, мы бы не дали Трампу и Соединенным Штатам Америки возможности и шанса решить на основе встречи с Владимиром Путиным украинский конфликт так, как это было проговорено на Аляске. Поэтому мне кажется, что эта логика была главной для Российской Федерации и для Китайской Народной Республики. Мы дали западному миру шанс показать, что их слова хоть чего-то стоят, и они готовы делами показать свою роль и значение в мире и в решении украинского конфликта.
Они, кстати, это заметили. Обратите внимание, в своей манере Трамп, между прочим, так очень ревниво оценил. Говорит, они там сидят в своей...
Заговор против меня плетут.
Очевидно. Причем так ирония и серьезная немного детская обида в этом слышны. Ну, хорошо, он, наверное, он искренний человек, когда он смотрит на вот эту дипломатию открытости, дипломатию преодоления...
Владимир Константинович, я думаю, все проще. Ему обидно, что его там не было, это не он шел по правую руку,
языка сняли.
А Си Цзиньпина, а Владимир Владимирович Путин.
Конечно.
Ну, а что тебе мешает? На самом деле, в его американской манере
конечно,
он должен быть центром вселенной,
конечно,
центром мира, и как минимум
иначе,
Си Цзиньпином стоять по правую руку.
Абсолютно
верно. А тут Владимир Путин и огромное уважение Российской Федерации,
да,
еще на троих Путин, Мади и Си Цзиньпин. Ну, это вообще
разве сознание,
поэтому я с вами редкий случай, когда не совсем соглашусь, это, конечно, не ирония, это истерика.
Это истерика,
И вы понимаете, насколько Трампу стоило сдержать себя, чтобы в более резких формулировках не написать этот пресловутый пункт в своем в сети X, в своем Твиттере.
Ну,
да? Для него это, поверьте, это вот это стоило ему крови,
жизнь...
дополнительной и морщин. Но на самом деле...
Дай бог, чтобы это было главное расхождение у нас с вами за всю жизнь.
Да. Но я просто очень внимательно оценивал то, что писали СМИ, наши коллеги, если их так можно еще называть,
вот
пропагандисты
именно.
Запада,
да.
У них, значит, два нарратива.
Ну,
первый
да.
нарратив, если одной строчкой, который вот во всех
сказал,
что я вот буквально цитирую дословно, унизительно для коллективного Запада успешный саммит ШОС. Китай. Вот представляете всю глубину их
У меня трагедии. Единственное, что вызывает эта история. Понимаете, жизнь рассудит, что тут больше, иронии или страшные обиды, или затаю. И что теперь, мир должен перевернуться, что ли, от того, что ребенок в песочнице, значит, не получил любимую игрушку. Это во-первых. Во-вторых, я вам хочу сказать, а вот надо задуматься, глядя на Путина, Си Цзиньпина и Моди, и на других участников этой всей программы, ну, Беларусь не ссорилась, что называется, ни с кем, как Китай с Индией, да? Вот смотрите, они берут и преодолевают это, они берут и пожимают друг другу руки, они строят совместные планы, они не выстраиваются в какие-то звенья и цепи, в кильватер за кем-то и так далее, кто у них главнее, кто у них главарь в мире, кто не главарь в мире. А что американцам-то мешает принять эту совершенно потрясающую, совершенно в известном смысле новую логику миросовершенствования, миростроения? А чего они
что мешает? Две вещи.
Вот
во-первых,
что мешает?
Они в этом мире, в новом, многополярном, более справедливом, не будут главными, а значит, потеряют кучу денег и потеряют свою власть над миром. Это первое.
Так они и так потеряют.
А второе, именно сейчас, именно в эти дни США ведут страшную торговую войну с Индией и Китаем, пытаясь выбить из Индии и Китая те же условия, коленопреклоненные, как они выбили из своих сателлитов. Из Японии, из Европейского Союза, из Канады. То есть США в этой новой торговой сделке с Китаем и Индией пытаются поставить их на колени.
В том-то
и возвращаясь
дело.
К моему тезису, когда нас рассудит мир, Владимир Константинович, вот в нашем споре, вы сейчас посмотрите, вот они сейчас собираются, это западная коалиция, и Трамп будет наклонять Европейский Союз, чтобы Европейский Союз присоединился к санкциям, по сути, рестриктивным мерам против Индии, весь Европейский Союз. Уже это было написано в Твиттере,
да, уже, конечно,
чтобы
будет,
Европейский
да.
Союз отказался от переработанной на индийских заводах российской нефти полностью, чтобы он ввел тарифные ограничения на Индию в размере 50%, как это уже сделали США. Если у Европейского Союза остались проблески сознания, капля мозгов и капля суверенитета, они на это не пойдут. Но если всего этого в Европейском Союзе нет, значит, новая глобальная мировая экономическая война и кризис стартует, значит, я был прав, и США до глубины души обижены и находятся просто в состоянии фрустрации, и это не просто детская обида Дональда Трампа, это, к сожалению,
это конец, это закат мира.
Войну на да,
торговая война.
Лет.
Андрей, разберемся. Спасибо вам большое за комментарий. Вот редкий случай, действительно, чуть-чуть даже поспорили, хотя большого спора здесь нет. Жизнь нас с вами рассудит, и ну, за две недели успеем мы решить мировые проблемы или нет, посмотрим. Но на следующий постараемся. Да. Мы-то умеем.
Всегда готовы.
Я к следующей нашей следующей записи по программе вернемся тогда к этой теме и посмотрим. Очень интересный вопрос. Мы с вами неожиданно подняли, отчасти философский. Как успеть за изменяющимся миром? Может быть, вот эта тупая настойчивость, с которой американцы продвигают свое лидерство, когда на это нет ни сил, ни средств, ни желания всех окружающих, может быть, это их приведет к катастрофе на самом деле? Ладно, посмотрим. Спасибо вам, Андрей Евгеньевич.
Белорусские новины. Процесс изготовления белорусской части пусковой установки «Орешника» идет с опережением плана. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, сообщает телеканал «Первый информационный». Как уточнил глава ведомства, Александру Лукашенко было доложено об итогах работы по формированию ракетостроения в стране за последние 5 лет. За этот период реализованы в том числе такие проекты, как создание гранатометного комплекса «Сапфир», зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ-2», принятого на вооружение в белорусской армии, с первой отечественной зенитно-управляемой ракетой дальностью более 70 километров. «Сегодня комплекс серийно производится, интерес к нему очень большой», сказал топ-менеджер белорусского ВПК.
Эти новости мы попросили прокомментировать Виктора Николаевича Баранца, российского журналиста, военного обозревателя, доброго нашего знакомого, друга и сябра. Виктор Николаевич, ну вот мы всегда, когда нужно что-то прояснить по военной части, хошь учения, значит, которые там развиваются и предполагаются, идут, и, значит, либо царешникам надо понять, как дела, мы, конечно, к вам. Мы, конечно, к вам, да, давайте, давайте рассказывайте, на каком этапе сейчас военно-техническое иное и сотрудничество находится в Беларуси, и не только, вообще на этом театре военных и не только военных действий.
Ну, свой ответ я бы хотел начать с того, что сейчас проводятся российско-белорусские стратегические учения.
Да.
Эти учения будут проводиться как на территории Беларуси, так и на территории России. Это обычный формат, который Министерство обороны нашего союзного государства всегда использует в последние годы. Вы знаете, когда было объявлено об этих российско-белорусских учениях, в Европе запаниковали. Ну и, конечно, ближайший сосед больше всего, Польша, начали паниковать и говорить, что вот мы узнали, что белорусский генеральный штаб в ходе учений будет отрабатывать вопросы применения ядерного оружия. Очень остроумно генеральный штаб Беларуси ответил. Я даже не ожидал такой очень глубокой шутки. Да, мы этот вопрос отрабатываем, но только теоретически. Практические вопросы применения ядерного оружия мы не рассматриваем.
На этих учениях пока не рассматриваем. Да.
Ну что, мы видим там, с той стороны белорусской границы, Польша ритуально там размахивают кулаками, некоторые учения проводят, достаточно иногда серьезные, ну и шастают вокруг белорусской границы. Наши белорусские братья на это уже даже не реагируют, они занимаются своими делами. Но это что касается военного сотрудничества на уровне учений. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, дорогой Владимир Константинович, что сегодня на уровне военно-технического союза нашего, этот союз находится на беспрецедентном уровне. Прежде всего, по уровню интеграции, я повторяю, интеграции. У нас не только союзное государство, но я бы даже не побоялся сказать, у нас союзный военно-промышленный комплекс. И ради справедливости я должен сказать, что благодаря белорусскому военно-промышленному комплексу мы в то время, когда нам пытаются вставить недруги палки в колеса по поводу импортозамещения, они думают, что если мы не будем получать какие-то западные комплектующие, все, хана, производство наших рак. Нет, братья Беларуси тут как никогда в штате остались, и по многим направлениям именно белорусская оборонка, я не побоюсь сказать, сказать, спасла даже наши выдающиеся военно-технические проекты. Но надо же быть справедливым. И Россия же с братом-то делится. Достаточно интересно. Да. И вы знаете, в этой интеграции, когда как раз и рождается наша общая военно-техническая мощь. Владимир Константинович, я должен отвесить очень жирный, честный, прямой комплимент в адрес белорусских конструкторов, технологов, инженеров и так далее. Потому что за последние годы они создали такие образцы, которым сегодня даже завидует высоколобый Запад. Я уже не говорю о реактивной системе залпового огня «Полонез» с таким красивым, хорошим именем. Я, пусть меня кто-то бросит домашними тапочками, но я скажу честно, иметь «Полонез» в составе российской армии было бы неплохо, тем более в условиях специальной военной операции. Но что у меня на слуху, Владимир Константинович, из последних разработок братьев белорусов, это, конечно, и белорусский гранатомет «Сапфир». Уникальная, очень уникальная вещь. Небольшая, но очень зубастая. За километр может пробить броню даже, даже каких-то там БТРов и танков западных и так далее. Ну, а вот вам еще один продукт совместного производства, и где белорусы пошли уже дальше, чем мы. Это вот зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ-2». Мы знаем, что белорусы очень успешно, всего лишь где-то, по-моему, месяцев 9 назад испытали на этом комплексе ракету, а у нее индекс, насколько я помню, 9М318. Очень опасная штуковина, Владимир Константинович. Зона поражения 70 километров. И если, не дай бог, вражеский там или кто-то попадет им под этот удар, я думаю, что он живым, одни ошметья посыпятся с неба, будет ракета, вертолет, самолет или бомба.
Ничего себе. То есть, главное, с точки зрения убойной силы, назовем это так, по-граждански, там расширилась, что ли, зона поражения, да?
Да. Владимир Константинович, когда такая
не выдавая секретов.
Взрывается, она не обязательно, чтобы она попадала, допустим, в самолет.
Понятно.
Очень умные, как и россияне, значит, белорусы придумали дистанционный взрыватель. У них есть там определенное техническое меню, где они высоту полета заказывают, когда цель захвачена уже. И огромный пучок поражающих элементов направляется в сторону цели. Так вот раньше вот это облако, оно было гораздо меньше, чем сейчас, когда белорусы изобрели или модернизировали эту ракету, которая сейчас на Западе очень-очень бабаивается.
Дорогие радиослушатели, с вами был, хочу отметить, многоуважаемый и хорошо вам известный Виктор Николаевич Баранец, российский журналист, военный обозреватель, к которому мы всегда обращаемся, если дело идет о том, чтобы глубоко и внятно разобраться в военной и политической обстановке вокруг. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо и вам, Владимир Константинович.
Так вот незаметно пролетела первая половина нашего выпуска радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». И я, его ведущий Владимир Мамонтов, очень настойчиво вас прошу, радиослушатели дорогие, вы сейчас никуда далеко не уходите, послушайте новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы вернемся со второй половины нашего радиожурнала.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот мы и вернулись, и вот мы и поехали дальше. Радиостанция «Говорит Москва» и радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» с гордостью большой причисляем к себе средствам массовой информации союзного государства. И мы не просто по долгу службы, а и с большим удовольствием, и давно, и с друзьями вместе, и в хорошей атмосфере всегда рассказываем, в том числе и друг про друга, с кем мы рядом бок о бок работаем, помогаем друг другу, чего уж тут скрывать. И одна из таких прекрасных организаций, с которыми мы вместе работаем, сотрудничаем. Это телерадиовещательная организация союзного государства, телеканал «Белрос». Его возглавляет российский журналист и его председатель Николай Александрович Ефимович, наш добрый друг и сябр. И вот я, собственно, и решил ему позвонить и спросить: Николай Александрович, скажи, пожалуйста, какие там у вас новости? Ведь вы всегда радуете нас то фильмами новыми, то передачами, то программами. Чудеса у вас там происходят всевозможные, вас не все любят и так далее. Это всегда становилось большой такой историей — взять, позвонить, да и расспросить, как у вас дела. Я, собственно, звоню узнать, как дела.
Добрый день всем. Мы, в свете того, что последние все дни идут под знаком саммита ШОС в Пекине и празднования 80-летия окончания Второй мировой войны, и там собрались самые-самые лидеры, в том числе и Владимир Путин, Александр Лукашенко и многие другие. И поэтому, учитывая такой неподдельный интерес к этому событию, мы дали трансляцию парада военного, который вчера проходил в Пекине.
Ух ты, вот, здорово!
Чтобы показали и наших президентов, и все, что там происходило. Ну, скажем так, несколько необычный формат, но я знаю, что интерес огромный к событию, да, и к президентам, и ко всем, и... Все прошло замечательно.
Хорошо, хорошо.
Вот, это такая новинка. Ну, а что хочу сказать. Мы живем совершенно в напряженном, насыщенном графике. Угу. Несмотря на реформы, несмотря на много чего, что происходит в чисто бюрократическом мире. Вот, мы-то работаем для зрителей, для укрепления союзного государства. И хочу сказать, вот на Ютубе у нас 135 тысяч подписчиков, и за последние полтора года 35 миллионов просмотров. Видимо, Ютубу как-то не сильно это нравится, тем более, что мы туда выставляем, например, документальный цикл специальных репортажей «Верные родине». Это наши ребята замечательные, которые принимают участие в операции. Вот они... Ну, скажем так, не просто там в зоне боевых действий, они рассказывают, осмысляют, что, как, говорят о патриотизме. И такой очень интересный цикл. Мы ждали все реакции, значит, Ютуба, и вот она пришла. Мы получили предупреждение. Правда, Ютуб тоже, видимо, пытается как-то юлить. Предупреждение за прямую трансляцию «Славянского базара».
Ну да,
прозвучала песня «Червона Русь». Нашелся какой-то товарищ на Украине, который сказал, что у него авторские права на эту песню. И теперь у нас предупреждение, нас могут закрыть через какое-то время. Угу. А все потому, что у нас же активная аудитория, причем не только российская. Нас очень сильно смотрят на Украине, в Германии, в СНГ и так далее и тому подобное. В этом плане мы работаем активно и продолжаем работать.
И, ну, и готовимся, это замечательно,
к первой записи ток-шоу нашего замечательного «Вопрос» Вадимом Гигиным. И где вы, Владимир Константинович, один из главных...
Позовете, приеду.
Ломов этой нашей программы. Она идет очень интересно.
Очень приятно.
И тем более, что за время летних каникул набрались такие очень горячие вопросы и проблемы, которые...
Это правда. Это правда. Николай Александрович, спасибо, во-первых, расцениваю как приглашение, с удовольствием всегда принимаю.
Да, конечно, участие. Всегда рады.
Всегда рад участвовать, да, это первое. Второе, вы, конечно, большие молодцы, потому что, да, обстановка сложная бывает, всякая и так далее. Каналу приходится много и активно работать, чтобы занять свое такое почетное и важное место среди прочих конкуренции в этой конкурентной среде. И я вам хочу сказать, что вот такие удивительные, конечно, вещи происходят. Если бы мы с вами когда-нибудь много лет назад сидели бы где-нибудь, размышляя о будущем, а такое с нами случалось, и кто-нибудь сказал бы нам: Николай Александрович, Владимир Константинович, вот вы сидите, а пройдет некоторое количество лет, и в интернете любимый вами и, так сказать, созданный вами, в общем-то, вашими руками практически канал будут запрещать и закрывать из-за червоной руты.
Да.
Понимаете, сколько всего произошло за это время, чтобы червона рута, которая в свое время была одним из символов единства какого-то, советского единства, вот, этой, вот этого оптимизма и так далее.
Братской культуры.
Братской культуры, да, внезапно становится предметом вот такого раздора. И понятно, что не за червоную руту, в конце концов, они...
Это же 100%.
Но это 100%.
У нас это четвертый канал YouTube.
Я знаю эту историю, правильно. Хорошо, что вы сейчас, Николай Александрович, это сказали. Правильно, потому что они за закрывают, а вы открываете, они закрывают, а вы открываете. Там все равно тысячи подписчиков и все равно миллионы просмотров. Потому что даже, мне кажется, червона рута сыграла свою роль. А потом, ну слушайте, ну Витебск не транслировать. Ладно, парад в Китае, это изюминка, что называется.
Советский базар мы всегда
конечно,
транслировали,
конечно.
У нас открытие,
ну, нашли.
День союзного государства.
Отдельно. О, вот так вот, вот так.
Да, да.
Ну что, Николай Александрович, спасибо вам большое за короткий, но емкий рассказ. Удачи вам, всего доброго.
Спасибо, спасибо большое, и вам удачи, на связи.
Спасибо, спасибо, на связи.
Белорусские новины. В Беларуси в начале 1990-х были попытки отказаться от всего русского, но общество такие идеи не приняло. Об этом рассказал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщает ТАСС. В том числе благодаря коллективу «Песнеры» вы стали самыми узнаваемыми и близкими для Беларуси людьми. В свое время пришлось возрождать этот коллектив, об этом мало кто сейчас говорит. Но во времена буйного национализма в Беларуси, а все-таки он у нас процветал несколько лет, от всего русского пытались тут отказаться. Но, как видите, общество не восприняло данные посылы, сказал глава государства. Песнеры впервые исполнили композицию «Вологда» в 1976 году. Великая песня, которую очень ценят, я знаю, у вас в городе, в области. Вся Россия и Беларусь знает и любит творчество песнеров, в том числе и эту, казалось бы, простую, но ставшую великой песню. «Все великое в простом», отметил Лукашенко.
Но вот эту новость, вот это вот очень интересное сообщение, оно нам понравилось, мы его специально оставили. Вот эта история про встречу Александра Григорьевича с губернатором Вологодской области, мы попросили прокомментировать, и сентенции, которые там прозвучали, мы попросили прокомментировать Геннадия Брониславовича Давыдько, общественного деятеля, продюсера, друга и сябра нашего. Геннадий Брониславович, прокомментируйте, пожалуйста. Это тут и серьезно, и музыкально, и про песнеров, и про политику. Это как вот, это вот то, как мы любим, это вот оно. Здесь все в узле.
Знаете, вот есть, допустим, три такой Змей Горыныч страшный, трехглавый. Коррупция, пьянство.
Так.
Еще? Коррупция, пьянство. Ну и зависть, да? Ну,
да, допустим, да.
Которое человечеству... и проституция. Проституция, коррупция и...
А, вот оно что.
А есть еще другое, что живет внутри человека. Это вот тоже желание возвыситься над другими, да? Mm-hmm. И если человек мелкий и не может интеллектуально это сделать, или причем достижения в науке, там, в спорте, в искусстве, да... Он возвышаться ищет какие-то низменные. О, моя нация лучше другого. Опа! Так это же так удобно. Я просто родился, и уже носитель какого-то там ценности. Ценность твоя в уникальности, конечно же, да? Но как только человек начинает думать, что он выше кого-то по происхождению, по нации, вот это беда большая, да? Даже человек, превосходящий другого... интеллектуально, я не знаю, там морально, нравственно, он никогда не будет кичиться этим. Более того, не бывает очень интеллигентных человек. Это уже пошлятина. Бывает интеллигентный человек. Очень интеллигентный. Это плохо. Знаете? Так нет, и по поводу вот этого, Владимир Константинович, вопроса по поводу песнеров и по поводу там национализма.
Да,
вот в эту щель тоже трехглавую национальность, национализм, да, конфессиональность, то есть религиозная и социальная рознь. Вот три головы тоже другого дракона, с которыми, собственно, работают, как правило, враги структуры государства, которые они хотят разрушить. И вот социальный разрыв, иногда и сами мы работаем на социальный разрыв, не ведая того, когда демонстрируем атласную рубашку в то время, когда все в рубищах ходят. Да? Есть религиозный, моя религия лучше, чем твоя, ты там неправильно там молишься, крестишься и так далее, да? или же вот там ты вообще не так живешь. А вот национальность – это страшно, и этот рычаг используют до сих пор и очень активно. В Беларуси национализм, по сути, невозможен. Это настолько многоконфессиональная у нас страна, настолько у нас любят все иностранное, как я сказал, да? Но других представителей интересуются же.
Ну, почему
да?
Нет?
Превосходство. Это... Никогда беларусы не чувствовали над другими какого-то своего там морального или там материального тоже. Мы всегда были, в общем, народом с открытыми дверьми, через нас все ходили. Такой, знаете, коврик перед Европой, между Европой и Азией. Да? Mm-hmm. Все ходили, все топтали, и мы всех привечали. Единственное, что научились...
Не все благодарили, правда.
И второе, это научились партизанить. Но вот то, что Александр Григорьевич говорит насчет разгула, да, была попытка именно вот этот рычаг сунуть в наше общество, именно языковую проблему, именно языковую. Почему? Потому что... Ну, белорусский язык переживает не лучшие времена, скажу честно. Существует государственная программа, существует, но не так же, как на Украине делать. Но язык-то сохранить надо, потому что язык-то красивый, он достояние. И кстати говоря, советская власть сохраняла и украинский, и белорусский
абсолютно
язык.
Верно.
Многие говорят, что что такое украинский язык, что такое белорусский язык, это диалекты русского. Слушайте, тогда и сербский диалог, и
словецкий, тоже
диалекты.
Это все диалекты прославянского языка.
Это жемчужины, которые нуждаются в сохранении, в культивировании.
Конечно.
Но возникает проблема, когда мой внук, когда я ему говорю, почему у тебя там тройка по белорусскому? Он говорит, ну, дедушка, я не совсем понимаю, зачем он мне нужен. Опа! И вот здесь начинается какая-то интересная тема. То есть прагматичное молодое поколение, оно на все предметы вокруг явления смотрит, а это мне пригодится в жизни? А зачем мне это пригодится? Тогда я это беру. Вот, и вот тут глубокий духовный разговор должен быть об истории, об идентичности, ну и так далее.
Да, вот, и дедушка должен вспомнить, что однажды знание белорусского языка ему очень пригодилось. Вот дед, внук говорит, а зачем он мне нужен? А он говорит, жил я себе в Магадане. И вот мне очень ваша история это нравится. Расскажите.
Шестилетнего ребенка увезли на Колыму. Поскольку поехали туда сами зарабатывать. Я по-русски-то плохо говорил. Ну, так на тросянке такой говорил. Московские наши родственники, когда говорили, я не очень понимал, про что они говорят. До сих пор помню этот момент. Вот. Мы приехали в Магаданскую область, я стал учиться. И вот дошел я там, 13-летнего какого-то возраста, и тут появились песняры. А родителям всегда в таком большом коричневом конверте присылали два журнала. Один «Работница и селянка», второй «Вожик». «Работница и селянка» для мамы на белорусском языке.
Понятно.
Там были выкройки, там были рецепты, а папа «Вожик». Там типа крокодил такой журнал, только белорусский.
«Вожик» — это ёжик?
И я тоже их почитывал, да и язык знал. И тут появляются песняры, которые заслонили все. И мой друг, меломан, значит, Витька, Гена, ты, кажется, ж белорус вроде, а на Колыме нет национальности, вообще север, восток, дальний, ну, интернационал сплошной,
полный,
там, про национальность вспоминают в последнем каком-то случае, я даже не знаю, по какому поводу, ну, из-за кухни, допустим, или какой-то привычки национальной. Я говорю, да, белорус, он говорит, так ты знаешь белорусский? Я говорю, знаю. Так, дорогой ты мой, переведи, про что вот эти песняры поют? И я так возгордился, я переводил слова, про что песня, я рассказывал ребятам, мы создали оркестр тоже там в школе, интернат, и, в общем, весь репертуар песняров играли. Так что я вот возгордился национально, значит, вот в связи с этой группой замечательной, великой группой.
Спасибо большое вам. Да, с нами был общественный деятель, продюсер, добрый друг, актер, кстати говоря, закончивший, кстати, Дальневосточный государственный институт искусств. Геннадий Брониславович, Вытько, дорогой. Счастливо вам, всего доброго.
Да, до свидания.
До свидания.
Белорусские новины.
Александр Лукашенко в ходе поездки в Могилевскую область потребовал, чтобы блюда в ресторанах быстрого питания «Макбай», бывшая сеть «Макдональдс», с октября готовились только из местных продуктов. Чтобы в «Макбай» с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля, и котлеты там должны быть белорусские. «Что вы эту гадость американскую людям подсовываете?» – процитировал президента близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого». Лидеру страны доложили, что с августа весь картофель в «Макбай» поставляется из Толочина в Витебской области.
Вот эту новость, эту сентенцию Александра Григорьевича, яркую, как обычно, мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, секретаря Белорусского союза журналистов, известного журналиста белорусского, и друга, сябра, сябровку нашу. Те, кто слушает нас, и радиожурнал «Друзья, сябры», тот прекрасно Елену Николаевну знает. Тут фокус в том, что она у нас еще на звуковых страницах нашего радиожурнала ведет кулинарную рубрику. А тут вот как раз про картошку разговор. А что, были такие времена, когда какая-то иностранная картошка была, что ли, в Беларуси? Я всегда... С недавних пор теперь будет вся картошка только... А была что, нет?
Но справедливости ради скажу, что в такие заведения не хожу и как-то даже детей приучила, потому как где-то в литературе прочитала такое грубое определение конюшни для питания. Я понимаю людей, что когда нету выхода, они забежали, поели и дальше пошли. Да, во времена Макдональдса, насколько я знаю, картошка была привозная и самой Америки. Было бы забавно, если бы к нам приехал Трамп, и мы бы его подчивали драниками, приготовленными из американской картошки. При всем большом уважении к Америке, я хочу сказать, что все-таки в Америке широко используется ГМО, так нелюбимое нами. И в отличие от Европы, в Америке нет закона, который требует вот обязательной маркировки с продуктами ГМО. Хотя там законодательство о здоровье там и безопасности, но вот то, что у них широко выращиваются та же кукуруза, хлопок, соя, картошка, по-моему, там даже 90% площадей именно засеяны генно-модифицированными сортами.
Понятно, понятно.
Это так, к слову, что называется.
Так.
А вообще в этом вопросе есть, конечно, экономический аспект и социальный. Для нас важен и тот, и другой. Социальный – это, конечно, то, что употребление наших родных продуктов, конечно же, более полезно для здоровья. Почему? Потому как они содержат больше витаминов, минералов. Для того, чтобы из той же Америки, из океана привезти тот же картофель, его нужно обработать хорошенько консервантами. Потому что ему предстоит долгая транспортировка. А как у нас? Мы потребляем местные фрукты, овощи, которые поспевают в наших, что называется, естественных условиях. И, конечно, они содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, если это сравнивать с импортными продуктами. То есть это мы поняли.
Да, 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 хорошо. Теперь, тем более, еще Александр Григорьевич сказал, быть картошке, ему тут же доложили, правда, что с августа весь картофель в Макбай поставляется из Толочина,
Витебск,
да? Да, из Толочина, в Витебской области.
Ну, да, и... совершенно верно. Но ну, я хотела бы еще добавить по поводу здоровья. Сейчас нутрициологи говорят о том, что организм лучше усваивает пищу, которая выросла в его родном регионе. Поскольку в результате эволюции вот наши организмы приспособились именно к таким продуктам. Поэтому и у нас риск возникновения той же аллергии минимальный. Откуда мы знаем, что мы потребляем? То, что прибыло из океана. Естественно, там больше будет искусственных добавок, химикатов. И давайте говорить честно, но что касается экономического эффекта. Одно дело, когда к нам приплывает оттуда, ну, скажем, какие-то морские там звездочки, омары, потому как, ну, исторически сложилось так, что у Беларуси нет выхода к морю.
Да, вот именно.
А люди наши хотят попробовать экзотику. Это не значит, что мы каждый день будем питаться той же там икрой или крабами, но иногда хочется все-таки попробовать что-то такое экзотическое.
Угу.
Ну, тогда это можно понять. Но когда наш замечательный картофель, вернее, вместо нашего картофеля отдают предпочтение заморскому, то тут уж, извините,
тут уж
возникают вопросы.
Тут возникают
вопросы, если мы выбираем свои местные продукты, мы тем самым поддерживаем развитие своих хозяйств и свою экономику. А для государства это тоже очень важно.
Абсолютно верно, совершенно согласен. Вот не понял только одного, куда Елена Николаевна ведет нас, какой дорогой она нас ведет, потому что она же сейчас, мы плавно сейчас на кухню пойдем. Сейчас прозвучит рубрика наша музыкальная заставочка такая, приглашающая на белорусско-российскую кухню. Вот она сейчас прозвучит, а я мысль продолжу.
Худкая лыжка.
Вот, прозвучало, она, и я вот еще раз хочу сказать, Велинга, вы сейчас куда ведете? Все равно картошку будем есть вторую, да. вторую передачу подряд? Или вот все-таки крабы? Себе,
но не только картошку.
С крабами? С крабами,
уже нет? Тоже, да, думать, что наша кухня, это только там картошка, мука, ржаной хлебушек тоже да, не да, нужно. Да, да, а да. у нас будет сегодня, опять-таки, интеграционное блюдо, союзное, я бы сказала.
Какая прелесть.
И вы сейчас
Давайте.
Поймете, почему.
Давайте.
Картошка наша, а рыбка ваша. Согласны?
Согласны.
Сегодня мы будем готовить замечательное блюдо терпук в духовке. Знаете такую рыбу? Готовили
Знаю.
Терпук.
Это разновидность окуня океанического. На самом деле это вполне вкусная рыба, надо уметь готовить.
Я вот сегодня буду готовить впервые.
Давайте.
Вот
Давайте.
Признаюсь честно.
Давайте.
Почему впервые? Потому как у нас редко появляется рыба, там, курильская, камчатская. Вот сейчас появилась курильская, российская, и я тут же купила, чтобы побаловать себя вкусной, аппетитной рыбкой.
Так, так.
Так вот этот терпук, он же терпук, мы будем его запекать в духовке с овощами и сметаной.
Ух
и сметаной.
Ты. Никогда так не делал. Так.
Ну, я вот вычитала этот рецепт, и прямо сегодня вот у меня вот уже все продукты готовы
Понятно.
Для того, чтобы приступить к колдовству на
так,
кухне.
Так.
Вот вы сейчас скажете, одобрите или нет. Если вы не одобрите, буду тогда искать какой-то другой рецепт. Но мне очень он понравился, и внешне блюдо выглядит шикарно. Итак, нам понадобится терпук, грамм 500-700, картошка белорусская, подчеркиваю.
Конечно.
Морковка, лук тоже можно белорусскую. Ага. Лимон у нас вот некоторые научились выращивать даже в домашних условиях. Ну. Лимон одна штука, лук пару штук. И морковка одна, я забыла сказать.
Ага.
Сушеная зелень. Ну, где-то приблизительно одна чайная ложка.
Угу.
Соль, сметана. 2-3 столовых ложки. Вода. 2/3 стакана. Сыр для посыпки грамм 100. И зелень. Для того, чтобы украсить наше блюдо. Итак, готовим мы все ингредиенты. Для этого морковку чистим и трем на крупной терке. Говорят, что лучше на терке для корейской морковки. Но у меня таковой нет, я буду использовать обычную терку.
Чего не узнаешь? Бывает специальная терка для корейской морковки? Господи.
Конечно. Ну, я не держу такую у себя дома. А вот форма для запекания... У меня есть, поэтому выкладываем морковку, которую мы почистили и потерли на крупной терке, на дно формы для запекания.
Отлично, отлично. Так.
Режем полукольцами лук и тоже его выкладываем поверх морковки.
Угу.
Дальше нашу белорусскую аппетитную картошечку режем на кружочки, ну, средней такой толщины, и тоже выкладываем поверх лука. Посолим, поперчим все это по вкусу, а дальше еще один слой повторяем. Опять морковка, лук, картошка и снова соль и перец. Тут все понятно. Теперь берем миску и смешаем там сметану, приправу, соль, перец по вкусу, сушеную зелень, сок лимона добавляем и 2/3 стакана воды. Да, и забыла сказать, 2-3 столовые ложки масла растительного.
Ага.
Я добавляю оливковое.
Ага, ага.
Рафинированное. Потому
так.
как это все у нас отправляется в духовку. Чтобы вот канцерогены не выделялись, мы используем рафинированное масло,
так.
которое выдерживает высокую температуру.
Так,
правильно?
Так, правильно.
Хорошо, мы все это размешали, этот такой своеобразный соус. А дальше почистили терпук, порезали и вот окунаем кусочки рыбы в сметанную смесь. Затем мы выкладываем терпук поверх картошки. А то, что у нас осталось от соуса, мы выливаем в форму для запекания. То есть мы поливаем и рыбу, и одновременно картошку. Разогреваем духовку. Градусов 190-200 у нас должно быть. Кладем туда форму для запекания. И где-то нам понадобится выждать где-то минут 45-50 для того, чтобы блюдо было готово. Но мы еще его не достаем полностью, а мы приоткрываем духовку и посыпаем сыром тертым. А затем снова духовку закрываем и ждем, пока сыр подрумянится. Ну, это буквально там 3-4 минуты. А вот потом достаем это уже блюдо и посыпаем зеленью, украшаем петрушкой, укропом. На вид это, конечно,
ну,
просто
прекрасно.
Шикарно.
Почему? Это... Да, замечательно.
Прям-таки ресторанный такой вариант.
Елена Николаевна, во-первых, спасибо вам большое. А во-вторых, волшебные слова, да? Как обычно. Смачно есть, и я говорю.
Приятного аппетита.
Спасибо вам. Всего доброго. До новых встреч.
До новых встреч.
Счастливо. Ну и до новых встреч в целом. С вами, уважаемые радиослушатели, прощается радиожурнал «Друзья Севры» на радиостанции «Говорит Москва». И я его ведущий Владимир Мамонтов. Всего вам лучшего.